Вот так звук истории.
Добрый день всем. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Мы в прямом эфире. Ну, у нас много будет, естественно, записанных материалов. И даже разговоры будут записаны. Но не с вами, конечно, не со слушателями. Я напоминаю, +7 985 970 45 45. СМС-ки можете присылать и своими соображениями делиться, и вопросы задавать. Сегодня у нас будет давняя история, потому что исполнилось 200 лет битвы при Ватерлоо. Это поворотное событие 19 века, и даже, может, этот век начался как раз с Ватерлоо и с того, что последовало за поражением Наполеона Бонапарта, окончательным его поражением и его отправкой в ссылку. Вот кончилась эпоха. Мы сегодня побываем на реконструкции битвы, которая была в Брюсселе, естественно, на поле Ватерлоо, чуть-чуть смещенный, километр на километр, ну, там вообще, ну, там невероятно что-то было. Но это расскажет непосредственный участник событий. Я же хочу, прежде всего, с вами поделиться одной, на мой взгляд, очень большой и очень важной исторической новостью. Потому что завтра будет учредительная конференция Вольного исторического общества. Российские историки, и не только российские, а те, кто занимается и российской историей, европейской, всемирной историей, те, кто болеет за российскую историю, учреждают Вольное историческое общество. Это и наши с вами добрые друзья и знакомые, которые очень часто бывали в программах наших исторических, такие как Александр Каменский, Игорь Данилевский, Павел Уваров, преподаватели истории, такие как Леонид Кацват, Тамара Эдельман. Мы знаем историков, которые занимаются историей Советского Союза 20 века. Это и Ян Рогинский, и Арсений Рогинский, и Ян Рачинский, те, которые в мемориале занимаются. И Никита Соколов, Никита Петров, Борис Соколов. То есть люди с довольно разными взглядами. Если вы сможете прочесть список из тех, кто на 28 число, на число конференции и составляет это общество 110 человек, то вы увидите людей, которые не во всем согласны. Евгений Анисимов, конечно, там есть. Но они все занимаются историей. Мы говорили об этом в нашем развороте, в вчерашнем утреннем развороте. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание на создание этого общества. Это не политическое общество. Это общество историков, профессионалов и тех, кто радеет о распространении исторических знаний. Именно знаний как таковых, а не мнений о знаниях, а не иллюзий, не фантасмагорий, которые на основе каких-то наших смутных представлений об истории выстраиваются. Так что следите за этим. И, может быть, вы разделите мою радость по поводу учреждения этого вольного исторического общества, которое действительно вольное. Ну, а мы сейчас перейдем к нашему, собственно, 200-летию. История не исключает страсть. И вот эта страсть этой реконструкции. Сначала давайте войдем в контекст с помощью Euronews. И Euronews очень много сообщений давали вокруг, около 200-летия Ватерлоо. Ну, давайте сейчас вот именно войдем в контекст с помощью сообщения Евроньюз.
К чему ведут наполеоновские авантюры? Историческим уроком на эту тему станут красочные церемонии под Ватерлоо. С четверга по воскресенье у этого бельгийского городка будут отмечать 200-летие битвы, в результате которой коалиция европейских союзников победила Францию и закончилось правление Бонапарта. Почетных гостей и зрителей разместят в двух огромных биваках. В реконструкции сражения будут участвовать 5200 энтузиастов. Принца Оранского изображает другой голландец. Мы стараемся быть как можно ближе к истории, говорит Эрик Эдельман. Мы хотим как можно ярче пережить это давнее событие, но в условиях современности. Пришлось изучать, как все было тогда. Франции противостояли под Ватерлоо Великобритания, Нидерланды, немецкие государства. На место битвы съедутся их официальные представители, а также потомки полководцев. Один из организаторов юбилейного мероприятия, Этьен Клод, надеется, что оно продемонстрирует европейское единство.
По воле бельгийского
правительства и королевского дворца, говорит он, мы подготовили послание мира, подобное тому, что было разослано по случаю годовщин Первой и Второй мировых войн, в таком же духе. Примечательно отсутствие в Ватерлоо высокопоставленных французов, за исключением посла. Исполнитель роли Наполеона считает, что соотечественник не утратил своего влияния на мировые дела.
Франция
ничего не бойкотирует, сказал Франк Самсон. Ее будет представлять сам император, так что я не вижу проблемы.
Франком Самсоном мы еще сегодня встретимся, но не с самим, а в воспоминаниях об этой церемонии одного из его помощников, командира первого корпуса. И командиром первого корпуса в этой реконструкции был Олег Валерьевич Скалов, который приехал специально вот в Москву, чтобы из Петербурга, чтобы записать вот этот небольшой рассказ о реконструкции Ватерлоо, который мы сегодня будем несколькими частями слушать. Но вот когда я узнал, что страстный Олег Валерьевич Соколов, реконструктор, писатель, историк, командует правым флангом и вообще практически всей пехотой наполеоновским, я уже начал сомневаться, что история на реконструкции не повернется по-другому. Но вот с этого и начинается наш разговор.
Олег Валерьевич, так Франция победила, нет, на этот раз?
Ну, знаете, моральную победу, без сомнения, она одержала, и, я бы сказал, убедительную и очевидную. Ну, я это хорошо наблюдал, потому что я командовал практически всей французской пехотой, за исключением гвардии. Из 10 батальонов, 8 батальонов линейной пехоты, 2 батальона гвардии, 8 были батальонов под моим командой. Поэтому я это мог хорошо очень наблюдать, то, что происходило на поле сражения. И завершение сражения после боя, я вообще, честно говоря, я это даже не ожидал. Тот человек, который изображал императора, назовем его актером, на самом деле не профессиональный актер, он просто человек, который вот как в военно-исторической реконструкции до сего времени изображал императора. Мы с ним объехали вдоль трибун. Это было тогда, когда зрители уже практически разошлись. Уже осталось, наверное, только 1/3 зрителей, потому что нужно себе давать отчет, потому что спектакль шел очень поздно. Мы начинали его в 8 часов вечера, заканчивался он после 10.
Но несмотря на довольно светлое такое вот...
Нет, уже вот как раз спускалось 10 часов уже, когда мы поехали вдоль трибун, было уже темно. Это было 10:20 где-то примерно. Вот. И вдруг зрители стали, вот именно зрители, кричать: «Да здравствуй, император!» Вирампхоя это катилось просто по рядам зрителей, все бросились к ограждениям, протягивали к нему руки, хотя все прекрасно понимали, что это не только и Наполеон, это даже не актер, это просто...
Нет. Как говорил Веллингтон в фильме «Ватерлоо», обращаясь к своему адъютанту: «Вам повезло, в первом же сражении знамена, музыка». А в это время начинают, если кто помнит хорошо этот великий фильм, начинают как раз именно приветствовать Наполеона, объезжающего свои войска.
Ваша светлость, в чем дело, Кей? Там, на дороге, его белая лошадь. Чудовище. Вот он, великий победитель Европы. Ваша светлость, Наполеон в пределах досягаемости. Разрешите произвести выстрел?
Certainly not.
Конечно, нет. Командующих есть более важные дела, чем стрелять друг в друга. Братское занятие, не так ли? Убивать. Заткнуть ему рты? Нет. Нет, пусть поют.
Anything that wastes time.
Сейчас все хорошо.
Indulge it.
Что оттягивает время?
Обычно я не люблю приветствий. Но раньше или позже придется сразиться с дьяволом. Пожалуйста, объявите о моем появлении.
I've no need of a white horse to puff me, by God.
Who gives horse a martial suit?
Who gave Jolly French Joy a jolt?
Самое любопытное, что это так напоминает, вот оттуда произошли футбольные кричалки английских болельщиков.
Who's the boy with a hooky nose?
Who's the lad that leathers the French? Who's the boy to kick Bodie's ass?
И Наполеон спрыгивает в грязь, вот здесь вот в этом кадре, потому что грязь сыграла невероятную роль в сражении. Вот Дмитрий спрашивает, а был ли шанс? Да, был шанс, конечно, у Наполеона и победить. Был шанс. И в грязи застревали серые шотландские всадники, шотландские кавалеристы. В грязи вязли обе армии. Грязь на военном совете у Наполеона играла огромную роль, когда размышляли, когда стоит начать сражение. Да, если бы вышел Груши, да, если бы удался маневр, и если бы Блюхер не успел, да, конечно, все могло бы быть. Но история свершилась так, как она свершилась, и в этом великий смысл. Ватерлоо дальше говорим мы с Олегом Соколовым. Я напоминаю, что он командующий правым флангом, первым корпусом наполеоновской армии на реконструкции. Вообще, скажите, реконструкция вот 200-летия, она собрала, скажем так, все три армии собрала представленные хорошо?
Да, значит, ну, начнем по порядку. Во Франции после дом породами, да, начнем по порядку методично. Всего было 5000 человек, по крайней мере, заявлено. Ну, как всегда, есть некоторые люди, которые не приезжают, но кто-то зато приехал, то не был заявлен. В общем, около 5000 человек, из которых пополам было 2500 французов, 2500 союзников. В общем, впервые такая, так хорошо представлена союзная. Англичане, это в основном англоязычные народы, это в основном англичане, американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы даже приехали. Так вот, пруссаки — это в основном немцы, практически все это в основном немцы. 1500 людей в английских мундирах, в английских и в голландских, потому что местные вот там бельгийцы и голландцы были в английских, в голландских мундирах. И, наконец, пруссаки — это в основном вот около 1000 человек, значит, как уже сказал, немцы. Французская армия — 2500 человек. 2500 человек, из которых примерно 1500 линейной пехоты, 300 гвардейцев, 200 кавалеристов, 250 артиллеристов и плюс там еще женщины, дети, ну, которые положим.
Наполеонскую армию реконструирует, вот участвует в ее реконструкциях, ну, вот здесь не зря вы здесь сидите и там были, из многих стран. Да, вы это... на этот раз кто были, помимо французов?
Вы знаете, вообще я бы сказал, что битва при Ватерлоо была в этот раз, я вам скажу, может, удивительную фразу, победой России. Потому что так получилось, что командующий вот реконструкцией, это Франки Симон, представитель Бельгии, ну, естественно, он организатор на место.
Да.
Он получил тяжелую рану перед незадолго до боя. Мы сейчас можем на этом остановиться поподробнее. И, тем не менее, он был на поле боя, он сидел в кресле, но весь замотанный, перемотанный, там, он сидел на поле боя. Ваш покорный слуга Соколов Олег командовал всей линейной пехотой. Мой ученик, помощник и Рощин Алексей Алексеевич командовал всей кавалерией. А другой мой ученик, помощник, товарищ близкий, Павлов Алексей, боевое имя добавили, командовал всей артиллерией. То есть всей наполеоновской армией командовал три русских. Вот. Один из командовал всей пехотой, другой всей кавалерией, другой всей артиллерией. Вот только гвардия осталась за пределами
нашей. А скажите, Олег Валерьевич, вот отмечали потрясающие всегда свойства реконструкции, особенно реконструкции наполеоновских войн, а собираются из разных стран, например, Старая гвардия. Каждый
ни слова не говоря, каждый занимает свое место.
Ну, это не совсем ни слова не говоря, но, в общем,
ну,
во-первых,
так, армия... красиво, знаете, ну, вот, да, армия все знают свой маневр.
Армия абсолютно интернациональная, и вот он, назову командира своих батальонов, значит, первый моим батальон, оно Оливер Шмидт, немец. Батальон состоит из немцев и французов. Батальон следующий командует им Якуб Самик. Это батальон практически полностью чешский. Другой командует Вальдемар Зубик. Это батальон полностью польский. Другим батальон командует Фабио Ронки. Это батальон итальянский. Ну, там практически одна итальянская. Дальше Жан-Ив Себастьян. Это батальон французский и испанский. Французы и испанцы. Батальон Кристофера Перко. Это батальон практически полностью английский, из англичан. Вот. Дальше батальон Мартин Ланкастер. Это 9-й легкий полк, интернациональный полк совершенно. Это мой очень хороший старый друг. Это практически интербригада. 9-й легкий, это полк, он английский, русский, итальянский, немецкий и так далее. И 8-й линейный полк, под другого моего хорошего товарища, Ян де Кастер. Это бельгиец, но полк состоит полностью... Он значительная часть 8-го линейного очень хороший. Это русские, под командой Ильи Кудряшова. Затем там есть, естественно, бельгийцы. Это основное зерно, это основное ядро. Но плюс к этому и французы, и, я так понимаю,
другие. В кавалерии были польские уланы?
Да, в кавалерии были прекрасные польские уланы. Великолепные
поляки в основном?
Поляки. Это был просто поляки. Я приехал, это польский уланский полк. Я уж не помню, какой номер. Отлично сделанный польский уланский полк и гвардейские уланы. А также кирасиры, которые были русские и бельгийские. Ну, вот, вот, да, и плюс гусары из разных стран. Из Бельгии, из Франции там, и так далее. То есть, в общем, было три эскадрона. Эскадрон уланский, эскадрон гусарский, эскадрон тяжелые кавалерии, кирасиры, драгуны. Вот. Тоже абсолютно интернациональная. То есть французская армия была абсолютно интернациональная на всех стран мира.
Да, но там вот точно было 12 языков.
Вот 12 языков гораздо больше, чем Наполеон, потому что здесь, я бы сказал, славянский элемент доминировал во многом. Потому что русские, поляки и чехи составляли ударное, можно сказать, ядро. То есть все командование русское, энергетика за счет уже русских и поляков, и чехов. Украинцы были тоже с нами. Понимаете, вот в нас политические всякие разногласия, все люди оставили в сторону, это очень приятно. Кстати, организаторы очень боялись, что русские и украинцы переберутся там, но никто, насколько я понимаю, никто...
историческим оружием. Ну, да, так что нет.
Все люди как бы абстрагировались от всех политических вопросов и действовали вместе.
Да, Олег Соколов, командовавший пехотой французской во время реконструкции в Ватерлоо. Мы сейчас с вами пехоту как раз и отправим вперед, да не просто пехоту, не просто линейную, а всю гвардию, как это было в Ватерлоо. Мы сейчас в фильме, как в фильме у Бондарчука, и, конечно, это гениальное сочетание двух маршей. Вот послушайте.
Сир, вы должны уйти отсюда. Вас могут убить. Сир, вы должны уйти, пожалуйста.
Тоже реконструкция Ватерлоо, и мы реконструируем звуково с помощью, ну, наверное, еще раз скажем, замечательного фильма Сергея Бондарчука, о нем будет дальше разговор. Вопрос здесь задают, а был ли кто-нибудь Груши, тот самый, ушедший из заблудившихся?
заблудившийся в лесах, не пришедший на звук пушек и посчитавший за лучшее исполнять первоначальные приказания. Нет, нет, груши здесь не было. Вот он как ушел, так и ушел. Вот, и все. Он же не появился на поле Ватерлоо. Так и не появился. А здесь говорят, ну, конечно, Руприхт, я этого знал, я это знал. Гиркин принимал участие в реконструкции. Гиркин совершенно другой реконструкции принимал. И вы знаете, среди реконструкторов есть совершенно разные люди. Все это принимают всерьез, как свое замечательное занятие. Но жизненные выводы из этого делают все люди абсолютно разные. Так что вот так. А мы идем дальше с Олегом Соколовым и дальше идем к развязке битвы.
Скажите, Олег Валерьевич, а какие эпизоды сражения реконструировались?
Мы реконструировали два раза сражение от начала до конца.
Так.
Значит, поле было очень большое. Впервые такого размера поле сражения. Я сейчас боюсь сказать абсолютно точно, но в длину, в ширину, то есть квадрат, примерно почти километр на километр. Чуть поменьше, может, там 800-900 метров. Вот такой квадрат был сделан. Ну, вот, положим, я стою со стороны французов, я в центре позиции французской, слева от меня замок Угамон, в низине стоит. Повторяет, причем рельеф повторяет место. То есть, мы стоим как бы на возвышении, потом дальше низины, и потом снова отмечание стоит на возвышении. Слева от меня, еще раз подчеркиваю, с французской стороны, слева от меня замок Угамон, в центре идет дорога ферма Лайсент, и справа, там вот тут допущение такое, справа Плансенуа, деревня, которая была у нас в тылу правого фланга, она впереди, ну, сделали так, чтобы...
Ничего страшного.
Вот. Значит, примерно вот такой пейзаж. Очень все точно повторяется. И мы разыгрываем битву от начала вот на замок Угамон, направление небольшие силы. А дальше начинает в центре бить большая батарея под командованием Павла Алексеевича Добавили. Она начинает бить, там, сказать, 20 орудий, грохочет так, что земля трясется. А потом дальше ваш покорный слуга, всю пехоту, 8 батальонов ведет в атаку на плато Мон-Сен-Жан. Это вот атака Дройдерлона. То есть, ну, формально я говорю всем, что у меня там зовут Дройдерл, командир первого корпуса, но так как мы, понимаете, у нас нет бесконечного числа пехоты, поэтому для этой первой атаки собрали всех, а потом дальше два батальона я отослал на Плансенуа против Прусакова, два батальона ушло налево, чтобы сражаться за Угамон, в моих руках осталось 4 батальона в центре. Вот такая вот ситуация. То есть, но это была атака, это было вообще, это смотрелось совершенно грандиозно, потому что эти батальоны, которые развернуты, строй один за другим поставлены так, как это было действительно натурально, три колонны, которые поднимаются на плато Мон-Сен-Жан, это было абсолютно грандиозно. И также нас контратакуют шотландские серые и кавалеристы английские, гвардейские. Вот, и также мы,
они завязли в грязи, нет?
Мы?
Нет, шотландцы серые, нет, они же завязли.
Ну, тогда у нас грязь была, ну, у нас тоже дождь прошел, знаете, мы как все нормально, кони в грязи не завязали. Вот. И вот все дальше вот по сценарию, и также приходит Брюхер, также у нас, так сказать, начинает наш правый фланг давить, и когда мы уже последнюю атаку гвардии проводим, тогда обрушивается наш правый фланг, и прусаки появляются у нас на тылах, и мы начинаем отходить, и батальон гвардейский погибает.
Камброн сказал свое знаменитое слово.
Ну, там кричали мерды, кричали дерьмо на всех.
Все хором кричат.
Вот как это было в фильме.
Brave Frenchman!
Храбрые французы! Вы сделали все, что требует честь войны. Его светлость герцог Веллингтон предлагает вам спасти ваши жизни. Согласны ли вы сдаться? Дерьмо!
Да, вот на этом страшном моменте мы с вами и прервемся. Страшная битва. И весь смысл фильма был, когда и это понимает и Наполеон, и Веллингтон. Как это страшно, какой кровью это дается. Но это и политика, и азарт, и решение судеб Европы, и решение своего государства. И да, действительно, при всей красивости, при всей воинственной живости, это война, и война есть война. Даже не стоит повторять такие фразы. Я думаю, что мы бы были неправы, всех приводя к одному знаменателю, всех людей и завоевателей разных стран, от, я не знаю, Тамерлана, Наполеона, через Гитлера и прочих. Это разные эпохи, это разные цели. Но, к сожалению, одни и те же средства – война и кровь. Прервемся, и рассказ о 200-летии Ватерло мы сейчас мы продолжим через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
200 лет сражения при Ватерлоо. Деревушка Ватерлоо, это пару десятков километров от Брюсселя. Ватерлоо, я когда-то рядом был только. И действительно, это унылая равнина, как писал Виктор Гюго со своими, со своей непроходимой грязью, если дождь пойдет, некоторыми возвышениями, небольшими высотами, странный рельеф. И постоянный обмен историческими колкостями между Бонапартом и Веллингтоном. Бонапарт, который эта фраза приводится даже и в нашем любимом фильме, он не ученик Цезаря, у него за спиной лес. Этот лес, который был действительно за спиной у Веллингтона, и отступление было почти невозможно. И в какой-то момент казалось, что действительно перелом наступил, и английская, англо-голландская армия истощена совсем. Но оказалось не так. И вот, вот что Ватерлоо? Что Ватерлоо для европейской культуры? Еще ко всему. Французы писали о Ватерлоо. Не так много героического английского про Ватерлоо, все-таки победы и так далее. Ну, Веллингтон, Уэллс, герцог Уэлсли. Он, конечно, герой Ватерлоо и человек, который победил. Очень цинично и трезво относившийся и к собственной победе, и к тому, что ему предстояло сделать. Вообще, человек жесткий, желчный и многообразный. О нем он достоин отдельной передачи, Веллингтон. Но дело в том, что писали как? Это люди, терявшиеся при Ватерлоо, в основном были. Люди, это и Фабрицио Дель Донго из Пармской обители у Стендаля. Стендаль ведь, действительно, он же был в наполеоновской армии. Писал об этом, писал Виктор Гюго. Виктор Гюго написал замечательное стихотворение, но оно такое, оно очень ясное, жесткое и историчное. Хотел бы я знать, кто его переводил. Только, пожалуйста, не советуйте перевод, который вы найдете на стихи.ру, даже получивший некую премию. Перевод меня поверг такой ужас. Я не знаю, как поле боя при Ватерлоо, наверное, приятнее выглядело, чем этот перевод. Потому что нельзя переводить стихотворение Ватерлоо, не зная событий, которые там происходили. Ну и потом нужно как-то дружить с просодией русской поэзии. Немножечко вот стоит дружить так вот. А не делать, как знаменитый лимерик про японца, который не умел сочинять лимерика. Потому что слишком много слогов в последней строчке он вставлял. Вернемся к этой действительно сложному и небезопасному занятию, такому как реконструкция.
Я ничего не видел. Я не видел,
конечно,
как и полагается. Атаки кавалерии, я не видел гибель гвардии. Мне потом это все рассказывали. Я видел только свои...
Все это было. И знаменитая атака Ней была.
Все было.
На каре.
Да, все это было. Но я вот занимался своими батальонами. Я был выше головы, потому что нужно было скоординировать. Нужно было постараться сделать так, чтобы наполнить это действо, чтобы оно было интересным, чтобы люди двигались.
Что случилось с бельгийским руководителем?
Вот с бельгийским руководителем. Это довольно важный момент. Почему важно? Потому что это вообще то, что мы все испытываем в реконструкции. Потому что реконструкция это все-таки это не игра там, на сцене шуточная какая-то, юмореска. Это, в общем-то, очень серьезный большой спектакль. Здесь в одном спектакле было 400 коней. Я знал, что кони надо достаться в Бельгии не очень хорошие. Я ехал вообще с очень таким...
А лошади местные были, да?
Лошади были местные, причем нам давали не самых лучших, так сказать, так, а самых, так сказать, худших. То, что мне досталось, это было, прямо скажем, далеко не лучший вариант. Вот. Но вот ему, да, у него вроде был хороший конь. Мы поехали утром на рекогносцировку, это было накануне сражения. Вот, и ехали сначала по дороге, по асфальту, где машина, перед нами полиция. А потом мы съехали на поле, и, как вы знаете, вот это лошади еще все горячие, да, мы выехали только на поле. Естественно, желание пройти в галоп у всех кавалеристов, оно полезло. И тут же у одного из кавалеристов лошадь понесла, другие завелись от этого. И, короче говоря, наша вот кавалькада, человек 15, она начала скакать бешеным галопом, совершенно бешеным, так? И прямо рядом впереди меня, вот в 3-4 шагах, я увидел, как командующий реконструкции вылетел из седла. То, что я увидел, и дальше поскакал. Дальше мне метров через 300-400 я сумел своего коня задержать. Все тоже потихоньку, полигоньку, значит, своих коней задержали. Мы вернулись, и мы увидели лежащего в крови, так сказать, вот этого человека.
Переломы у него.
Значит, лошадь ему копытом ударила по голове, к счастью, ой-ой-ой, не прямо. Если бы она ударила прямо, так сказать, под 90, так сказать, градусов к поверхности, то тогда
надо бы убить.
Его бы убило, без сомнений. Да. Вот, но она, удар прошел скользком, ему оторвало ухо, разбило, так сказать, ой, там немножко, господи, так сказать, чуть-чуть разбило голову. Дальше он поломал ключицу, поломал ребра, поломал руку. Ну, в общем, все думали, что на поле боя не вернется. Но, понимаете, мы же все в это влюблены, мы в этом готовились много лет.
Событие.
Поэтому он хоть замотный, причем операцию, ему нужно делать операцию, операцию перенесли уже на после сражения. Его, так сказать, доставили, можно сказать, почти что на носилках принесли на поле сражения, посадили на стул, он там сидел и руководил, ну, скажем так, руководил. Он же не мог руководить эффективно, но он отдавать мог сигналы к началу того, сигнал к действию большой батареи, сигнал к началу моей большой атаки пехоты и так далее, он отдавал.
Я думаю, что вот такая ситуация, она только должна способствовать выздоровлению.
Потому, ну, да, что, конечно,
когда он остался, он довел до конца, долго готовили.
Вот, потому что мы все, конечно, готовили, я прекрасно понимаю, что это такое, потому что мой адъютант, а мой адъютант выбыл из строя, его зовут, его имя Монтегю, а в жизни Михаил Милованов, он из Беларуси, у него была проблема тоже со спиной, была проблема, несмотря на это, из больницы, можно сказать, вышел, приехал, а там у него, к сожалению, обострилось, и его госпитализировали, я остался без одного адъютанта, в общем, короче говоря, другой адъютант француз по другим причинам не смог приехать, пришлось искать срочно. Но, в общем, ну, вот такие люди, так сказать, выбывают из рядов. У нас мы играем очень опасный спектакль, мы играем, ну, вот как каскадеры. То есть, меня часто когда спрашивают о моей профессии, я, так сказать, полушутку, полусерьез отвечаю, историк-каскадер. Вот. Ну, потому что здесь, чтобы вот этим руководить, чтобы это делать, нужно быть действительно специалистом, историком, но, с другой стороны, нужно быть каскадером.
Олег Соколов, ну, когда мы говорим о том, что, что написано, написаны великие стихи, как мы говорили, и фрагменты великих романов, но, собственно, «Ватерло», конечно, фильм 70-го года, который заказал Дино де Лаурентис и пригласил после «Войны и мира», пригласил, наверное, крупнейшего батального режиссера того времени, Сергея Федоровича Бондарчука, конечно, этот фильм вышел прекрасно.
Олег Валерьевич, кто, на ваш взгляд, ведь писали, а «Ватерлоо» писали и Стендаль, и Гюго писали. А снят был, на мой взгляд, изумительный фильм «Ватерлоо». Для вас важно, кто как понимал «Ватерлоо» именно вот...
Конечно. Мне кажется, что Бондарчук лучше всего сделал. Это, я считаю, что Бондарчук сделал самый лучший исторический фильм, который был в истории человечества. Это фильм «Ватерлоо». А, разумеется, там есть какие-то недочеты, которые мне бы хотелось, если бы я был тогда вот как...
Ой, ну это если бы могли...
Рядом с Бондарчуком, там, пускать некоторые моменты, потому что пехота не давала отмашку, там, например, ну, там и так далее, когда идут...
Но там... такими массами, там же солдаты...
Да, были, это конечно. Просто очень объяснить ребятам, что не надо делать отмашку. Я с солдатами работал срочной службы на Бородино, у нас было в свое время, у нас не хватало нам солдат, нам, ну, реконструкционных, нам давали этих самых солдат срочной службы, я их через несколько часов, они по французским командам уже все действовали, как солдаты наполеонской армии. Я помню, что офицеры подъехали ко мне, посмотрели на них, слушайте, они у нас по-русски-то не понимают, а у вас они по-французски выполняют приказы.
Вот что значит, да, вот что значит со времен итальянских походов найти подход солдату.
Да, это правильно. Так что, ну, а если вот, ну так, шутки в сторону, то, что сделал Бондарчук, я считаю, что это в художественном плане, это перекрывает все. Это самое лучшее художественное произведение Ватерлоо. Потому что человек... Есть многие моменты, вы знаете, вот я историк, который, ну, все-таки работает с документами там, и так далее, но я вот некоторых персонажей, как Веллингтона, Кристофер Пламер, я вот только таким
образом... Иначе невозможно.
Я не могу себе представить.
Невозможно,
не могу,
да,
себе представить. Я даже смотрю на картину в Эрмитаже Веллингтон, и в голове...
Не похож.
Нет, похож, но...
Но не очень, да.
Мистер Пламер лучше все-таки, так сказать. Да. Так. То есть, вот понимаете, насколько человек вот, проникся этой эпохи, насколько он хотел сделать. Следующий режиссер, который хотел, Стэнли Кубрик, хотел сделать огромный фильм про Наполеона. Вы знаете, он,
да, я знаю,
он
да.
подготовил уже огромную книгу, я, кстати, ее недавно совсем видел, рисунков, проектов, планов там и так далее. Уже сценарий был. Огромный фильм про Наполеона. Но дело в том, что Ватерлоо не дало того финансового эффекта, на который надеялись, Дина де Лорентис. И поэтому Стэнли Кубрик поэтому не получил финансирование на этот фильм Ватерлоо. Поэтому, то есть, возможно, был бы еще другой фильм о наполеоновской эпохе. Но все-таки, вот я считаю, Бондарчук — это именно героический реализм. Это вот именно то, что подходит больше для наполеоновской эпохи. И музыка Нина Рота, человек, который так проникся, что там есть такой марш, который на самом деле нет наполеоновской армии. Но он сделал так, что этот марш, который такой красивый и такой наполеоновский, что он мне постоянно в голове играет, этот марш, который под него проводит смотр Наполеона, войска на поле боя при Ватерлоо. Марш, на самом деле, не существует.
Да, да, да. Да, мы это слышали уже в фрагменте из фильма. Но меня тут спрашивают, а где снимали, собственно, поле Ватерлоо, где Бондарчук снимал? На Украине. На Украине это было. Вот интерьеры снимали и на студии Дина де Лорентис, и в одном из дворцов компании в Италии снимали вот дворец Тюильри, когда Людовик XVIII, Орсон Уэллс великий. Ну, и все-таки сколько там прекрасных вещей было в этом фильме.
Вот насколько фильм сделан гениально, насколько, понимаете, все то, что говорят, о какой балу герцогини Ричмонской, просто совершенно фантасмагорический, какие там люди, как они танцуют, как они разговаривают.
Когда смотрят на этих молодых ребят, которых не досчитаются завтра совершенно точно.
Это просто Долансихе, так сказать, изысканные и так далее. Как девушки держатся, как молодые люди, вы понимаете? Ну, это, я вот историк, я там просто вот в том мире, в той эпохе.
Ну, послушаем, балт шотландского рила начнем.
Дядюшка Гордон сегодня провел передо мной весь свой полк. Я выбрала их на свой вкус. Мама, ты выбрала таких больших.
Действительно лучший из моих генералов. Нам, дамам, приходится следовать за барабанами. В этом сезоне солдаты в моде. Какое же общество без моих ребят? Они соль Англии, Артур. Подонки. Все они просто подлецы и негодяи. Все они. Джин – основа их патриотизма.
И
тем не менее ты хочешь, чтобы они умирали за тебя? Из чувства долга? Сомневаюсь, чтобы даже Бонапарт мог привлекать людей чувством долга. А, Бонни не джентльмен. Артур, да чего же ты истый англичанин? На поле боя его шляпа стоит 50 тысяч человек. Но он не джентльмен.
Вот весь фильм наполнен такими замечательными фразами. Еще прекрасная деталь.
Еще раз подчеркиваю, те какие-то исторические просчеты, которые там есть, неточности, они, в общем, перекрываются именно абсолютно точным стилем эпохи, духом эпохи, который пойман абсолютно правильно. То, что перекрывает все. Мелкие ошибки в униформе, мелкие ошибки там, даже некоторые сознательные, там, естественно, например, переход на Нея на сторону Наполеона, а он соединен с переходом 5-го линейного полка, то есть как бы два эпизода.
Это тоже солдаты 5-го, и это рука Рода Стайкера, которая идет, когда он опускает ружье и закладывает, и вот этот единственный нерв, который есть во всей сцене, когда он закладывает два пальца за спину, закладывает в другую, в левую руку.
Вот, сейчас послушаем, руки не увидим, но послушаем.
Сейзен!
Готовься.
Вот, это как раз тот момент, когда солдаты 5-го линейного целятся в Наполеона, своих солдат, он рукой опускает им ружье, опускает, делает знак и нервно закладывает два пальца правой руки в свою левую ладонь и потирает их. Но никто этого не видит, кроме своих солдат. Ну, а потом он скажет...
Солдаты 5-го.
You recognize me?
Вы узнаете меня?
If
если
you want to kill your emperor?
Вы хотите убить своего императора?
Here I am.
Вот он я.
А, да, вот этот эпизод. Иван, я не знаю, где точно на Украине. Я могу посмотреть в одной из следующих передач вам сказать. Потому что вот именно это надо порыться в истории фильма «Ватерлоо». Да, он был провален в финансовом отношении. Так что я найду место. Он был провален в финансовом отношении. 25 миллионов стоил, 3 собрал по миру. Но мы-то с ним живем и смотрим каждый год. Ну что ж, друзья мои, вот мы и завершаем. Спросим у Олега Валерьевича Соколова, что для него Ватерлоо.
Вот если сказать буквально вот несколько тезисов, что такое Ватерлоо для истории?
Ну, Ватерлоо – это завершение одного огромного исторического периода, начало нового периода. Ватерлоо – начало 19 века, потому что вот во Франции, например, 18 век считается Великой Французской революцией, а дальше революции империи, они выпадают. Как бы. Они действительно, они одной ногой стоят еще в 18 веке, другой ногой в 19, а с чем-то еще...
Другой мир, другая Европа после Ватерлоо.
И 15-й год – раз, это начало вот уже 19 века. Это те силы, которые в 19 веке, они вот уже Венский конгресс совершил это остановка. И фактически 19 век, он если длится так, с 1815 до 1914 года. Вот это 19 век. Тоже ведь, понимаете, начало Первой мировой войны, оно завершило этот огромный исторический период. Это столетний период больших национальных государств Европы, складывание национальных государств, складывание политических отношений, которые мы, в общем-то, у нас как бы считаем такими классическими. Вот это это 19 век, у начала битвы при Ватерлоо.
Да, так начался 19 век, потом он прошел, и правильно до 14 года. Морис Дрюон, другой исторический писатель, говорил в своем романе «Сильные миры сего», что Париж 1914 гораздо больше походил на Париж 1814, чем Париж на 1918, потому что жизнь резко изменилась, и действительно 20 век наступил, скорее всего, после Первой мировой войны. Били в эмансипации католиков главная заслуга Веллингтона, Фархад из Оренбурга. Да, для меня тоже. Вот, я его гораздо больше люблю за это, чем за Ватерлоо. Ну что ж, друзья мои, в 70-м году был снят фильм Бондарчука. Да, провальные в финансовом отношении. Совершенно изумительно. Один из лучших исторических фильмов. Род Стайгер. Лучший, может быть, Наполеон. Веллингтон. Пламмер. Лучший. Орсон Уэллс. Людовик XVIII. Ну, тут же говорить даже нечего. Ну, вот вышел этот фильм через 3 года. Об этом все энциклопедии говорят. А знаете ли вы, что фильм вышел еще за 3 года? Да чего я тут думаю? Да до песни Абба Ватерлоо, которая стала больше Ватерлоо, чем сам Ватерлоо весь конец 20 века. И мы на ней с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Вот.